Извините, я приветствую всех, кто нас смотрит сейчас на «Живом гвозде», вне зависимости от того, живьем вы это делаете или чуть попозже посмотрите в записи. Тем не менее, не забывайте о ваших обязанностях как зрителей, то есть активно во всем нашем действии участвовать, задавать свои вопросы, писать комментарии, ставить лайки, потом распространять, в общем, рекомендовать и так далее. Чем больше посмотрит народ, тем лучше. И нам хорошо, и вам полезно. Вот. И нашему гостю, я думаю, тоже приятно. У нас сегодня в особом мнении на «Живом гвозде» Михаил Касьянов, председатель партии «Народной свободы», в начале этого тысячелетия премьер-министр России. Михаил Михайлович, вас приветствую.
Да, добрый вечер, Анатолий Владимирович, здравствуйте.
Ну и со времени нашей с вами предыдущей беседы, уж извините, что я вам напоминаю, Михаил Касьянова признали еще иностранным агентом. Дежурный вопрос к вот всем людям, с кем я, которые в промежутке между нашими эфирами, нашими вот личными встречами, кто этот статус от российских властей получил. В вашей жизни это что-то изменило? Настроение ваше как-то изменилось от того, что вот вам такую блямбу?
Ну, настроение, не скажу, что сильно изменилось, но, конечно, это напоминание о том, что этот закон никчемный, вообще просто вредный для страны, для будущего страны. То, что меня включили в этот список, значит, ну, причины, которые Минюст назвал, они все верные, так и есть. Я осуждаю войну против Украины, да, я участвую, работаю в антивоенном комитете России, да, общаюсь с другими иноагентами, все так. Но сам закон просто какой-то значит, ужасная эта вещь, значит, как можно людей, которые фактически исповедуют инакомыслие в сравнении с нынешней властью, значит, они, по мнению этой власти, являются иноагентами. Они или сумасшедшие, или иноагенты. Другого, я так понимаю, власть наша не представляет, как можно быть против нее. Поэтому такое это все это странное, ужасное развитие ситуации в нашей стране. И этот закон, в числе многих других, еще более ужасных, конечно, это, так сказать, очень неприятная вещь. В этом контексте, конечно, это мешает хорошему настроению, скажем так.
Вот, как ваша партия поживает сейчас, потому что...
Партия поживает, все люди, ну, помимо тех, кто в тюрьме под следствием, кто-то уже осужден, значит, остальные все, кто уехал за границу, человек 20 за границей, из активистов, я имею в виду, значит, другие в России, мы время от времени общаемся, ну, как-то, ну, проводим свои совещания в онлайн-режиме, да, мы поддерживаем друг друга, ну, по какой-то активности, вы понимаете, в этой ситуации партия вести просто не в состоянии, не может, поскольку любые возражения, это сразу же какие-то аресты, и уже у нас много, ну, помимо известных вам людей, еще наши активисты, еще 5 человек сидят сейчас в тюрьме, ожидают решения суда, это и в Барнауле, в Алтайском крае, значит, это и в Дагестане, это и в Самарской области, значит, в Ленинградской области. В общем, власть занимается теми, кто выражает свое мнение открыто. Вы это знаете, и в ваших передачах вы часто это все обсуждаете, что очень хорошо, что о тех людях, которые позволяют себе и имеют мужество критиковать власть, значит, все-таки есть средства массовой информации, которые в этом помнят и тем самым поддерживают их.
Ну, как говорится, что в наших силах, то мы и стараемся делать в тех условиях, в которых мы, собственно, тут в России и находимся. Я сам и хотел обсудить несколько важных, в том числе, инициатив. Вот, например, «Новая газета», она перед Новым годом проводила опрос, причем там он получился достаточно репрезентативный, потому что там несколько десятков тысяч человек в нем приняли участие. И вот, собственно, они сейчас говорят, предлагают. Понятно, что эта инициатива, конечно, такая больше, ну, для привлечение публичного внимания, для выражения точки зрения, но тем не менее. Предлагает «Новая газета» провести референдум по специальной военной операции и, собственно, задать людям два вопроса. Вы за продолжение специальной военной операции или за прекращение специальной военной операции? Вот мне хотелось бы, чтобы вы при всей условности этой ситуации, мы понимаем, что вряд ли в одном бюллетене вместе с выборами президента 17 марта окажется еще и вопрос референдума. Тем не менее, как в целом вы оцениваете эту инициативу коллег наших из «Новой газеты», которые, в общем, тоже в большинстве с вами здесь в России остаются? И вот тот опрос, который они провели, в котором действительно очень много людей приняло участие и выразили, в общем, достаточно однозначную точку зрения, вот как вы все это воспринимаете как политик, конечно, в первую очередь?
Ну, я воспринимаю это положительно в связи с тем, что вопрос ставится, сам факт. Больше, конечно, никакого референдума никто никогда не позволит провести. Вы знаете, что это очень сложный процесс. Мы в партии несколько раз пытались проводить референдум и по отмене губернаторских выборов, и по выборам мэров городов, и там много разных инициатив было. Ни разу, никогда никто не позволил проводить реальный референдум. Поэтому и сегодня, ну, сегодня это звучит политически, безусловно, когда есть возможность опросить людей на улицах городов, ну и вообще, так сказать, населенных пунктов России, как они относятся к специальной военной операции, а по-нашему это война полномасштабная. Вот, поэтому, безусловно, это очень положительная инициатива. Но надеюсь, что итоги там совершенно однозначные, что те, кто, кого прошел новую газету, наверняка большинство из них за прекращение, немедленное прекращение войны.
И еще один момент, потому что параллельно совершенно, правда, развивается другая история, но она тоже такая, скорее, показательная для того, чтобы, ну, вот как-то люди могли выразить, возможно, свои отношения. Вы наверняка знаете, что у Марка Фейгина есть инициатива провести параллельно с официальными, назовем их так, выборами, где будут официально зарегистрированные кандидаты, Путин, Слуцкий и так далее. Провести еще и неофициальное электронное голосование, рассчитанное прежде всего на тех, кто оказался в эмиграции, кто не может в том числе воспользоваться легальным, но официальным, скажем так, электронным голосованием, которое за рубежом недоступно, со своими кандидатами, с подведением итогов, с условно таким альтернативным параллельным зачетом. А эта инициатива, ну скажем так, менее тривиальная, я бы ее так назвал. Как вы вот эту вот идею оцениваете?
Итог такого вопроса совершенно очевиден, значит, что все, кто находится за рубежом, все те активисты или не обязательно активисты, все те люди, которые против нынешней власти, против войны, против этой операции, безусловно, они все за ее прекращение, и все, если голосовать, если речь идет о выборах президентских, то, что все, они не являются выборами, это специальная электоральная операция, то, безусловно, все бы просто испортили эти бюллетени, значит, да, продемонстрировав протест против всех этих кандидатов. Безусловно, это так. Никаких выборов в России сегодня не существует, и люди протестуют то, как может. То портит бюллетени, кто не ходит на эти выборы, кто голосует там за кого-то, кроме не Путина. Значит, это разные совершенно есть подходы, но итог один. Все против, все, кто хочет выразить свое отношение к войне и к Путину, конечно, они вот таким образом ведут. Или не ходят, или портят бюллетени, или голосуют за кого-то другого. Поэтому, да, безусловно, это так. И поэтому эта инициатива, она не может иметь какого-то значимого, скажем, эффекта с точки зрения количества голосов. Значит, но мы и так знаем, что все, кто уехал, они все против Путина, все против войны. Поэтому они уехали. Это и есть главная причина.
Я понимаю, что Фейгин-тон хочет вообще альтернативных кандидатов выдвинуть. То есть совсем, что, знаете, как есть теневое правительство, вот так же вот такие теневые выборы, где будут не те кандидаты, которых официально регистрируют в Москве, а, ну, условно говоря, другие кандидаты. Может, в конце концов, и вы в том числе могли бы тоже на этих вот выборах каким-то образом тоже поучаствовать. Вот вам такой параллельный альтернативный зачет, знаете, как альтернативная олимпиада.
В таком разрезе, в таком постановке, я думаю, что это не работающие вещи, это не очень правильно, поскольку это вообще, ну, никаким образом не может отображать реальное настроение какого-то существенного количества российских граждан или избирателей. Значит, ну, это так, ну, продемонстрировать, что все уехавшие против, значит, да, и что и всех тех иноагентов, конечно, там, но многом было бы потенциальных кандидатов, которые, значит, были достойны быть таким кандидатом и получить поддержку российских граждан, значит, ну, это, так сказать, в рамках всего этого это находится, в рамках демонстрации того, что это не иноагенты, не иностранные агенты, а это агенты, которые против власти, против войны, это, безусловно, так, и власть сама это обозначила таким образом, обозначив или отобрав тех людей, которые против войны, их выделив в отдельную категорию, это же под названием иностранный агент, на самом деле они представители России за рубежом, те, кто за рубежом, или представители свободной России, те, кто остался в России и продолжают какую-то свою общественную деятельность.
Ну, а как вы вообще рассматривали бы такой вариант, как создание неких параллельных структур, потому что когда вот это вот все в прошлом феврале, в позапрошлом уже феврале началось, мягко я так сформулирую, Многие, честно говоря, ожидали, что российские мигранты, уехав за рубеж, как-то постараются объединиться и создать, если уж не теневое правительство, то какую-то вот структуру в расчете на то, что когда все в стране поменяется, надо же будет налаживать жизнь. И, соответственно, как-то к этому моменту нужно будет готовиться и, как говорят, не ждем, а готовимся. И есть ли смысл в создании пока еще не работающих, условно спящих, но тем не менее каких-то оргструктур, которые реально могли бы обсуждать вопросы экономики, политики, дипломатии и там социальных каких-то вещей? Потому что иногда вот тут тоже в эфирах спрашиваешь, говорим, ну хорошо, вот, допустим, нет Путина, все так или иначе разрешилось, о чем-то договорились с Украиной, мирный договор или что-то, в общем, как-то это все, и что вы будете делать на следующий день? И люди очень часто говорят, ну мы не знаем, вот, вот этот день наступит, мы посмотрим, поглядим, пока планов нет. И это тоже иногда разочаровывает, потому что ты думаешь, ну хорошо, планов нет, а мы тогда почему должны вас, допустим, поддерживать, если у вас нет никаких планов и тоже нет видения будущего? Вот как с этим всем пойти?
Я думаю, что эти вопросы задавались не политикам, поскольку те политики, ну там немного среди нас, кто сейчас за рубежом, а фактически все руководители тех или иных политических структур, они все за рубежом, то у нас единое мнение сегодня, первое это отношение к этой власти, к войне, поэтому у нас есть российский антивоенный комитет. Это главная структура, которая объединяет всю оппозицию для борьбы с войной, скажем так, в той мере, которой мы можем. Но второе, когда вы говорите о будущем, ну, первое, до этого будущего далеко, когда можно бы говорить о каких-то программах, реализации программы и выборах, до этого далеко, даже если вдруг исчезнет Путин, все равно еще до того, как будут свободные выборы, далеко. Но у нас у всех есть программы, у нашей партии Народной Свободы есть программа, у других еще двух, трех, четырех групп есть политические программы. Поэтому в этом контексте не существует никакого вакуума. Мы знаем, что делать. Практически наши все действия примерно одинаковые. Вопрос того, когда станет эта возможность для того, чтобы мы могли объединиться в одну, если не политическую партию, то в один какой-то политический фронт для участия в выборах. Поскольку выборы, реальные выборы, это и есть причина для объединения. Сегодня какой-то объединиться в оргструктуру без причины, просто такой нет никакой необходимости. Мы едины сегодня в отношении того, что происходит в России, и то, что делает нынешняя власть внутри страны и за ее пределами. Конечно, это ужасно, и поэтому мы и принимаем соответствующее заявление. А будущее никаких вопросов и сомнений о том, что мы знаем, что делать, никаких сомнений на счет не должно быть. Мы все общаемся, и экономисты, и политики, и люди, которые разбирают социальной жизни, значит, в социальной сфере, мы все общаемся и прекрасно понимаем, что надо делать. Ну, в первую очередь, конечно, это будет касаться того переходного периода, который, безусловно, будет. Жесткий период, плохой период с какими-то элементами там, хаоса, возможно, значит, но это уже теперь уже не избежать этого, поскольку мы видим, что Путин решил жить до конца в кресле президентском. Значит, если что-то случается с ним, то будет какая-то трансформация. Это все равно не конец вот этой конструкции, которую он создал, но, тем не менее, это будут изменения. Любой другой человек на месте Путина будет стремиться улучшить ситуацию. Что означает улучшить ситуацию? Будет стремиться прекратить войну, будет стремиться каким-то образом налаживать отношения с Западом. Поэтому начнется движение в любом случае, при любом преемнике это или неприемнике, или просто другом назначенце, или как-то, который окажется на вершине власти. Поэтому в любом случае ситуация будет меняться в лучшую сторону. Она сегодня очень плохая, будет меняться в менее плохую. Но это будет движение. В конце туннеля, безусловно, будут свободные выборы, и тогда мы все включимся в эту ситуацию. Сомнений в этом нет.
Смотрите, осталось, по сути, 2 месяца. Февраль-март, эти выборы, поскольку будут трехдневные, то они вот с 17 как раз по 20 будут происходить. То есть в эти же дни, в эти же числа, через 2 месяца все равно люди так или иначе в электронном, в ногами придут на избирательные участки все равно в достаточно большом количестве. И у многих людей так или иначе возникает вопрос, как им в этой ситуации поступать, когда кандидатов, многих кандидатов, за которых они хотели бы отдать голос, а просто нет и не может быть в списке, но тем не менее они хотят каким-то образом через выборы, через свое участие, в конце концов, есть право голоса. Вот у меня есть, как у гражданина, право голоса, которого у меня пока еще никто не отнял, у меня есть бюллетень, мой, что называется, персональный, который ждет меня на избирательном участке, и который я думаю, как мне использовать. А есть у вас какой-то совет? Есть какая-то вообще приемлемая стратегия с учетом того, что эти выборы, вот они вот такие, но других-то все равно нет?
Ну, первое, вот вы правильно сказали, они такие, значит, но это не выборы, а имитация этих выборов. Поэтому следующий вопрос это об одном, что, конечно, здравомыслящие люди понимают, что они не могут повлиять на результаты этих выборов, этого голосования. Но выразить свое мнение, выразить свой протест, воспользоваться своим правом как избирателя, безусловно, многие хотят. Кто-то вообще не хочет говорить, что в этом фарсе я участвовать не буду. Это нормальная позиция. Кто-то говорит, что я приду обязательно, поскольку я хочу продемонстрировать свой протест и испорчу бюллетень. А кто-то говорит, что я не только приду, значит, я не буду портить, я проголосую за какого-нибудь кандидата, кроме как только не за Путина. Значит, но это тоже есть такая позиция у многих людей. Они, видимо, все-таки немножко наивно думают, что как-то этот голос будет подсчитан и повлияет, значит, на ситуацию в стране. Значит, но тем не менее, это желание каждого. И поэтому каждый из этих вариантов, он работающий. Конечно, мы призываем не голосовать за Путина. Остальное – это кто как выберет себе какую форму протеста, форму поведения. Это нормальная вещь. Ну, понятно, что эти выборы, я уверен, что и на Западе не будут признаны как законные, и Путин не будет признан как законный президент. Я думаю, что он будет в такой же статусе, как сегодня Лукашенко после тех выборов 2020 года в Беларуси. Поэтому ситуация такова. На Западе все уже понимают, что это просто уже такая жесткая имитация, значит, когда кто-то сидит в тюрьме или люди, уехавшие за границу, даже тот, кто пытается что-то в России сделать, все равно их не регистрируют, не пускают. Поэтому выборы никакие не являются ни свободными, они не являются честными, справедливыми. И, конечно, результаты не будут никакими правдоподобными. Поэтому, конечно, даже нет никаких иностранных наблюдателей. Это еще один фактор. То есть ни одному требованию, то, что называется, свободных выборов, которые Россия признала, как обязуется исполнять в рамках ОБСЕ, то есть ни одной черты этих выборов, которые считались бы законными и правильными, ни одной черты не существует. Поэтому это уже совершенно все ясно каждому. Я думаю, что споров на эту тему у людей, которые рассуждают, просто нет в отношении это выборы или не выборы. Вопрос правильно спрашиваете, какой совет, как повести себя в день голосования. Вот мои три варианта, которые я уже там неоднократно уже говорю, поскольку я не считаю, что нужно предписывать гражданам и рекомендовать им какое-то одно действие. Просто в этой ситуации это не выборы. Поэтому каждый выбирает форму своего протеста, форму участия, как отреагировать на эти невыборы, на эту имитацию.
Тем не менее, люди пытаются найти какого-то... Знаете, вот как в какой-то момент люди голосовали за «Справедливую Россию», потому что она была наименее противной, что называется, из тех легальных партий, которые были допущены. Но выбирают наименьшее зло и пытаются зацепиться за какую-то фигуру. Ну, вот там, допустим, «Справедливая Россия», когда была Галина Хованская, вот тут приличный человек, но вот все-таки какое-то лицо. Вот голосую за нее, буду думать, что я, вот, допустим, за «Справедливую Россию», буду думать, что я голосую за Хованскую. Люди так себе это объясняли. Сейчас, когда смотрят на этот список кандидатов, видят, например, Борис Надеждина, которому осталось собрать подписи, правда, он их пока не собрал, но у него, как говорят, если, конечно, не считать Путина, у него самое большое количество пожертвований, людей, которые мы перечислили. В связи с этим, при всем при том, что вы уже сказали, при всем при том, что и мы с вами здесь понимаем, и те, кто нас смотрит, скорее всего, тоже. Как вы относитесь к кандидатуре Надеждина? Насколько она вам кажется, во-первых, самостоятельной в этой всей конфигурации? И опять же, насколько этот вариант можно считать, не знаю, наименьшим злом или наиболее приемлемым в этом вот контексте выборов, опять же, для тех людей, которые хотят как-то вот себя выразить, а не просто сидеть, смотреть и вот сокрушаться.
Ну, мой ответ очень, так сказать, простой на эту тему. Значит, первое, я уверен, что Бориса не зарегистрируют. А второе, то, что важно сегодня, то, что он в рамках предвыборной кампании по сбору подписей, это первая там стадия для кандидата независимого, значит, он высказывает свою позицию, высказывает позицию, антивоенную позицию, что, безусловно, раздражает власть. Поэтому, безусловно, значит, по этой причине я уверен, что он не будет зарегистрирован, потому что он говорит правильные слова в отношении этой специальной операции, ну, то, что мы называем войной. Вот, поэтому у меня отношение такое именно, что раз он выступает против войны, значит, он отличается от всех других. Но я уверен, что его не зарегистрируют.
Ну, в общем, да, пока у него с подписями не очень хорошо. До конца месяца осталось не так много времени. И то есть избирательный фонд пополняется гораздо лучше, чем подписной фонд. Да. Вот, но... Тем не менее, тоже был один из вариантов. Другой вариант был Екатерина Дунцова, которая, правда, не дошла даже до стадии сбора подписей, но тут обратили внимание вот на что. Человек, ну, абсолютно неизвестный, вот как Григорий Явлинский говорит, когда его спрашивают о том, что не готово ли яблоко поддержать Дунцову, он говорит, мы ее не знаем. Он несколько раз это повторил уже так, иногда даже уже с некоторым раздражением. Тем не менее, мы ее не знаем. Дунцову действительно не знали до самого недавнего времени. Ну, у него была какая-то местная, локальная, что называется, известность, но на федеральном уровне не знал никто. Вот, сейчас она стала, в общем, достаточно популярной фигурой, у нее в соцсетях там тысячи подписчиков, десятки тысяч даже, у нее была довольно такая активная инициативная группа, приходили люди, сейчас они хотят собрать, даже какую-то попробовать создать партию, хотя вряд ли ее, конечно, зарегистрируют. Но, тем не менее, это же, получается, все равно есть настолько очевидный запрос в обществе на какие-то новые лица, что абсолютно неизвестный человек, и не скажешь, что прям какой-то харизматичная личность, тем не менее моментально собирает достаточно большое количество сторонников. Вас вот это вот не удивило или не удивило, наоборот,
вся эта история? Это удивило удовлетворительно, скажу так, позитивно удовлетворило по той простой причине, что на самом деле в интернете все это увидели, значит, там большой был, так сказать, совершенно громадный рост количества подписчиков и поддерживающих ее, несмотря на то, что она не высказывала прямую антивоенную позицию, но, как вы правильно говорите, что альтернатива, женщина, молодая женщина, значит, альтернатива, говорит какие-то правильные, хорошие слова, она, правда, не занимает жесткую позицию в отношении войны. И там я там несколько видел заявления, такие немножко они не очень, скажем так, понятные, когда она там говорит, что я не против кого-то, а я там, чтобы показать, что у нас выборы есть. На самом деле никаких выборов нет. Значит, поэтому, но тем не менее, вы правильно подчеркиваете, главное здесь не то, что она говорит, а главное то, что это альтернатива. Народ увидел в том, что есть какая-то альтернатива. Начали и голосовать, чтобы как-то каким-то образом найти себе ход, выразить свой протест, выразить свое мнение в отношении того, что происходит. Поэтому я рассматриваю это именно с такой точки зрения.
Но, как я понимаю, шансов на то, что хоть в каком-то виде зарегистрируют хотя бы партию, хотя бы, ну, чтобы какая-то была витрина, чтобы сказать. Ну, вот видите, все-таки есть же у нас относительно независимые партии, независимые кандидаты. Шансов и вы, как я понимаю, не видите никаких у нее.
Ну, это сложный процесс. Я не знаю, насколько у нее есть организационный ресурс. Это создать партию сложный процесс. Я, так сказать, несколько раз этим занимался, но это много подписей, это большая организационная работа в регионах, это люди. Когда мы объединялись с Борисом Немцовым, значит, и с Володей Рыжковым в партию «Народ и свобода», значит, у нас было три организации, были люди в регионах, и мы это сделали достаточно, так сказать, быстро и успешно. Значит, но нас вот лишили регистрации по той простой причине, что мы как партия осуждаем эту войну. Поэтому я не знаю, на что рассчитывает, значит, Екатерина Дунцова, создавая партию. Ну, наверное, она хочет какую-то общественную площадку такую. Если она не будет занимать жесткую позицию в отношении Путина и в отношении войны, то я не исключаю, что ее могут зарегистрировать, поскольку она может удобно быть такая партия для нынешней власти. Таких там существует несколько, которые никуда не проходят, но они участвуют в разных выборах и формируют какую-то, так сказать, поляну и дают громотвод для людей, кто хочет голосовать не за те партии, ну, не за думские партии, за другие. Поэтому это нельзя исключать совсем, что она, ее партию могут зарегистрировать, если она пройдет все эти процедуры, конечно.
Ну да, просто это может быть в такой роли небольшого политического кардебалета, что вот есть какие-то основные силы очевидные, да, есть кто-то, кто создает вот такую относительно благоприятную картину, что вот есть у нас и такие люди, есть у нас и такие партии, вот они. Мы говорим с Михаилом Касьяновым. В особом мнении мы сейчас на минутку буквально прервемся, потому что я всегда обычно вот в это время как раз напоминаю нашим зрителям, что у нас есть такая замечательная штука. Интернет-ресурс, интернет-магазин shop.diletant.media. Я обращу ваше внимание на одну книгу и на предзаказ еще одного издания. Книга у меня в руках — Збигнев Бжезинский. Вот это вот. Она небольшая. Збигнев Бжезинский. «Великая шахматная доска». Замечательная эта книга тем, что просто ее стоит почитать, потому что Бжезинскому приписывают массу самых разнообразных цитат, высказываний, которых он никогда не говорил. И когда вот эти вот страшилки говорят, что вот еще Бжезинский писал разделить Советский Союз или Россию на 500 частей, там вырубить весь лес, выкачать всю нефть. Вот это в его книге было сказано. На самом деле там ничего этого нет. А вот что есть в этой книге, вот если вы ее купите у нас, посмотрите, она, видите, она не очень толстая. Вот, то есть столько всего, что приписывают Бжезинскому, там просто физически нет. Но тем не менее, это действительно одна из основополагающих политологических книг. Поэтому просто любопытно почитать. Это как план Даллеса, чтобы понять, что никакого плана Даллеса не было. И что Бжезинский тоже ничего такого не говорил. Что называется, ознакомиться с первоисточником, хоть и в переводе. Вот, поэтому Збигнев Бжезинский, «Великая шахматная доска», зайдите на shop.diletant.media, найдете там и прочитайте. Но из такого нашего традиционного, дилетантовского, хорошего, развлекательного, все-таки поскольку ни одной политикой люди, слава богу, живы, но тем не менее, тоже с историческим контекстом, у нас открыт предзаказ на комикс «Спасти книжную таракану», 6-й том уже. Вот эти комиксы, они очень хорошо у народа пошли, народ как-то этот жанр распробовал, и даже сами ожидали, что так здорово все дело двинется. Вот. Заодно и, между прочим, с этой помощью узнать кое-чего, что в нашей истории было любопытного. Вот. Ну, хоть и в жанре фэнтези и комиксы, но тем не менее, любопытная вещь. Вот. Ну и вообще в магазине «Дилетанта» есть масса хорошей, полезной литературы, и художественной, и публицистической, и политологической. У нас там шикарный выбор собрание сочинений. В общем, зайдите, посмотрите. Для себя, в подарок, для близких. Просто действительно книга по-прежнему хорошая штука. Так что всем рекомендую shop.diletant.media. Кроме того, это еще помогает и нашему каналу в том числе выживать, существовать. Ну а другие способы поддержки «Живого гвоздя», собственно, у нас в описании, на экране все перед вами есть, так что вы можете в этом всем тоже поучаствовать. Вот за что мы вам заранее благодарны. Мы продолжаем «Особое мнение». Михаил Касьянов у нас сегодня в гостях. И, Михаил Михайлович, ну, я не могу не задать вам несколько вопросов все-таки как специалисту, потому что вы были на протяжении 4 лет премьер-министром страны. И отвечали, что называется, за наше народное хозяйство. А у нас год в народном хозяйстве начался просто «мама, не горюй», потому что без всяких, как говорится, бомбежек и вмешательства противника, каким бы он ни был. А у нас просто как боевые сводки с фронта. Здесь взорвалась котельная, здесь рвутся трубы. Я посмотрел карту, ну, это практически вся европейская часть, Приморья, то есть ну, все, где более-менее, так сказать, проживают люди компактно, города, мегаполисы, везде возникла проблема ЖКХ с взрывающимися трубами, с отключающимся теплом, электроснабжением. Подмосковье, которое, казалось бы, богатый, хороший регион рядом с Москвой, тут тоже люди должны жить хорошо. Подольск и Климовск, они вторую неделю, вот, то есть, то нет у них тепло, то светло, то темно, люди жгут костры во дворах. Вы работали премьером в начале тысячелетия, в начале века. Вот сразу после этих пресловутых лихих 90-х, когда казалось, что все уже в полном развале. А вот в тот момент было что-то сходное с тем, что мы наблюдаем здесь в России сейчас?
Было. Тогда было. Тогда было, я помню, в Владивостоке, весь Владивосток замерз. Да, это было и в Хабаровске, это было и в Якутии. Было, значит, да, я даже прекрасно помню, я специально выезжал во Владивосток и проводил совещание. Вместо губернатора проводил совещание со всеми службами. Просто оперативно 2 дня руководил процессом восстановления и там замены труб и замены батарей в домах. Значит, все такое происходило. МЧС тогда, Сергей Шойгу был министром, значит, активно возил батареи, самолетами возил батареи.
Вот значит, это я помню, да.
Сколько в то время уже было понятно, что советская инфраструктура и вся система ЖКХ уже на износе полном. И это требует серьезных вложений, требует серьезного внимания. И когда уже в 2003 году мы создали, так, в то время назывался он стабилизационный фонд, это когда нефть уже стала не 25, а стала 27, и тогда уже больше 25, все должно было идти в этот стабилизационный фонд. И тогда я в то время, в 2003-2004 году публично говорил о том, что, слушайте, у нас ужасная проблема со всей ЖКХ по всей стране. Да, это не компетенция федерального правительства. Федеральное правительство не отвечает за трубы и ЖКХ, значит, в городах и поселках. Значит. Но федеральное правительство не может не волноваться и не видеть этого. И оно должно помочь муниципальным органам и региональным органам решить эту проблему. И тогда, создав этот стабилизационный фонд, помимо то, что мы называли финансовые подушки безопасности на случай там резкого падения цен на нефть, там, на газ и так далее, для того, чтобы можно было профинансировать утвержденные бюджетные расходы. Помимо этого, то, что было накопление в этом стабилизационном фонде, я тогда публично говорил о том, что нужно дать подарки, это может быть в форме подарков, поскольку федеральная власть не финансирует ЖКХ, но в форме подарков регионам надо было раздать эти деньги для того, чтобы провести эту модернизацию. Где-то это было чуть-чуть сделано силами в рамках тех средств, которые существуют, а где-то это не сделано. И сейчас мы видим продолжение, когда уже этот износ уже на полном пределе, эти морозы, видите, все взрывается по очереди. То, что в Подмосковье случается, это вообще удивительная, конечно, вещь. В Подмосковье должно было все... В Подмосковье полно достаточно денег для того, чтобы можно было это сделать. Но, к сожалению, на протяжении последних там, 10 лет ничего не было сделано так, чтобы такого не происходило, то, что происходит сегодня. Это конечно, уже другие приоритеты. Просто у нынешней власти совершенно другие приоритеты, нежели те, которые нам виделось тогда, в начале 2000-х. Значит.
Сейчас еще с Подмосковьем-то ситуация более-менее как раз понятна, потому что идет совершенно варварское жилищное строительство, застраивается в любой пустырь многоэтажками, все это бросается на старые коммунальные сети, которые по этому напряжению просто уже не могут выдержать. И это такой же пример и коррупции, и жадности, и всего, что хочешь. Вот, люди, въехав во все эти дома, там нет ни транспортной, ни социальной инфраструктуры, и выясняется, что нет даже вот самой элементарной, когда все это взрывается. Вот, но я зацеплюсь за вашу одну фразу, которую вот мы сейчас как раз отвечая на этот вопрос сказали, что вы полетели в Якутию и в оперативном порядке, собственно...
Во Владивосток, извините.
Полетели, вот в оперативном порядке премьер-министр решал проблемы, а министр МЧС трубы возил самолетами и батареи. У нас с тех пор, по сути, вот в смысле управления ничего не изменилось. При всем, как говорится, уважении к премьер-министру, тем более к вам. Ваша ли это работа, и неважно сейчас, там, допустим, если даже Мишустин будет этим заниматься, вот где у нас в этой всей вертикали, в том числе вертикали управления, где все остальные звенья? Как у нас что-нибудь происходит, говорит, ну вот сейчас будет прямая линия, позвоним Путину, попросим у Путина там чего-нибудь. Сейчас эти несчастные люди, которые жгут костры во дворе, записывают обращение, Владимир Владимирович, мы жжем костер, помогите нам, пришлите. А где все остальные ступеньки-то, муниципальная, городская, какая-нибудь областная, еще что-то? Сразу Путину, Касьянов летит во Владивосток, где все эти звенья-то? За 20 лет ничего же не изменилось, получается.
Я вам расскажу, Антон Леонидович, дорогой, значит, да, я это сказал не для того, чтобы какую-то гордость, значит, проявить.
Нет, я как раз понимаю, что деваться
некуда было. Я как раз продемонстрировал, что тогда, это 2000 год, значит, да, это самое начало нашего нового, ну, скажем, периода, когда я стал главой правительства, и мы начали проводить реформы, и с чем мы столкнулись. Да, эти проблемы существовали. Тогда приходилось этим заниматься. Тогда еще была проблема, что губернатор был неправильный. Он потому что этим не занимался. И премьер-министр вместо губернатора решал те проблемы, координировал действия муниципальных образований на местах в том крае, в Приморском крае. А то, что до сегодняшнего дня, это позорище просто. Тогда, понятно, был первый год, значит, новой эры. Пришел Путин, пришло новое правительство, мы начали наводить порядок после кризиса 98 года, когда там все у нас, вы помните, что было с финансами, значит, надо, денег совсем не было. И тогда мы в этих условиях-то решали. Сейчас, после тех, так сказать, жирных лет, которые были накоплены огромные резервы, с помощью того стабилизационного фонда, который создан был мною в 2003 году, начал работать в 2004 году, и денег было полно, уже там разбазарили все деньги, значит, и сейчас даже этот фонд, значит, спасает нынешний нынешнюю ситуацию, но тем не менее он скоро может закончиться, даже уже вся понятно, уже январь начался, уже расходы идут не так, как предполагалось, уже они их больше, чем запланировано. Поэтому это, конечно, ситуация именно подтверждает, то, что происходит сегодня, подтверждает, что за эти там, 20 лет правильного ничего достигнуто не было. Не было. Урок не выучен был. Урок начала 2000-х не выучен нынешними властями. И разбазаренные средства, и люди сталкиваются с тем, с чем они сталкиваются сегодня. С этим ужасом просто.
Вспоминаю, опять же, былые времена. Работой министра Шойгу как министра МЧС вы довольны были, как глава правительства?
Да, это было его место, да, тогда он работал правильно. Просто, так сказать, в то время, скажем так, это было как министерство, это, конечно, никакое это не министерство, это служба. Но в силу там, того, что министр Шойгу хотел быть министром, значит, я держал его как министерство, хотя, конечно, но это не меняло сути дела, значит, да, и люди были очень обучены, были натренированы, они имели все методики, знали, как решать проблемы. Там, потом мы подсоединили и пожарную службу, она была в МВД, я то подсоединил и в МЧС, поскольку в МЧСе люди, ну, занимались с охотой, с желанием и знали, как решать эти проблемы, как эти чрезвычайные ситуации предотвращать и как с ними бороться. Значит, поэтому в то время я, так сказать, очень позитивно относился к их работе. Да.
Да, но тогда вообще казалось в какой-то момент, я уже так вспоминаю, что у нас одно министерство все время работает, потому что что-то везде постоянно взрывается, тонет, и вот там, Шойгу здесь, и казалось, прям вот действительно такой красавец, мужчина, все спасал, прилетал как волшебник в голубом вертолете, что-нибудь обязательно, хоть с трубами.
Это так, потому что, да, действительно были проблемы. Они были, и должно к сегодняшнему дню было уже не быть, но они по-прежнему оказывают, еще, к тому же еще те же самые проблемы, что самое...
Вот,
удивительно, проблемы те же самые, прошло 25 лет.
Вот я поэтому, собственно, вас и спросил, потому что вы когда-то сталкивались с этим, и прошли годы, мы видим, что, в общем, все то же самое, и методика принятия решений та же. И в ручном режиме управляется только что пока никуда эти трубы не везут, но сейчас у нас у властей и другие приоритеты, совершенно очевидно, уже не до труб. А еще один момент, это, опять же, вы премьер-министр, вы уж точно в этом деле разбираетесь. Владимир Путин неоднократно за последнее время говорил, что Россия обошла Германию и вообще стала первой экономикой Европы, уверенно входит в пятерку крупнейших экономик мира, и что за последние 2 года, вопреки тому, что там Россию душат санкциями, окружают, запрещают, наоборот, у нас растет производство, растет экономика, растет ВВП, стало меньше бедных. И даже статистика приводится не просто как-то вот абстрактно, вот вам вот цифры, вот паритет покупательной способности, все вот это прекрасно, люди сидят, верят, говорят, ну да, вот же цифры, не с потолка же взято. Вы как и политик, и экономист, и чиновник высшего уровня в свое время, и премьер-министр, что вы могли бы сказать на это? Когда вот вы слушаете, у вас чего возникает в голове?
Ну, у меня просто возникает улыбка, значит, я догадываюсь, что Путин сам понимает, что это не так. Ну, просто так красиво подали цифры или порядок цифр, и как бы он для красоты словца, значит, это приносит. Все же понимают прекрасно, кто хоть как-то интересуется все, что происходит в мире, происходит в стране, и смотрит реальные цифры, то видит, что Россия стала гораздо занимает меньшую долю в мире, чем она занимала еще 20 лет назад. В то время, когда я был правительством, в России создавала 3,5% валового продукта мира, мирового валового продукта. Сегодня это меньше, чем 1,5%. То есть мы просто становимся еще меньшей страной, значит, во всем мире. И влияние, соответственно, наше автоматически в связи с этим падает. Если не угрожать кому-то оружием, то влияние России падает. Страна просто прозябает. И это все продолжается и будет продолжаться. В отношении того, что Путин говорит о росте в 2023 году. Да, действительно, по цифрам, по статистике, по цифрам, да, там примерно 2% рост ВВП есть. Но этот рост ВВП связан с чем? С инвестициями и увеличением производства оружия, которое сегодня произвели, завтра уничтожили на фронте. Это ничего не дает стране и гражданам страны. Поэтому этот рост, он такой, значит, ну, скажем так, формально это плюс, плюс 2%, на самом деле это минус для страны и для граждан Российской Федерации. Поэтому радоваться тут совершенно нечему. Но движитель, ну, в силу структуры экономики, движитель развития экономики, промышленности, конечно, это нефтегазовый сектор. А там никакого прироста вообще нет. То есть он не дал ничего. Все, дали выплаты, это через потребительский спрос. Именно выплаты военнослужащим и семьям погибшим и так далее. И второй, конечно, это инвестиции в оборонно-промышленный комплекс. Там высокие зарплаты. Люди переходят из гражданских отраслей в военно-промышленный комплекс. Структура экономики меняется. Да, Путин переводит ее на военные рельсы, но это беда для страны, а не позитив. Поэтому он может радоваться цифрам, но завтра эти цифры будут работать в другую сторону. Уже сегодня понятно, что с бюджетом будут проблемы, опять-таки, в первом полугодии, как это было в прошлом году. Поскольку сейчас военные расходы в первом квартале всегда высокие для того, чтобы выдать авансы всем предприятиям для производства вооружений. Сейчас это будут огромные расходы. Цена на нефть не растет так, как предполагали. Она будет ниже, чем заложено в прогнозе в бюджете, как рассчитан бюджет. Поэтому в первом полугодии проблемы бюджетные будут расти. Будут расти проблемы с курсом валюты. Резервы, которые существуют сегодня у Центрального банка, и в составе этих резервов, и бюджетные резервы Министерства финансов, их недостаточно для того, чтобы профинансировать все то, что требует Путин профинансировать, все эти военные расходы. А сегодня еще пошла такая структура изменения в обществе. То есть сегодня средний класс – это не бизнесмены, высокие специалисты, техники, и, я имею в виду, инженеры с высоким уровнем образования. Это не IT-специалисты, получающие большие средства, большие зарплаты, а это офицеры. Офицеры армии и офицеры специальных служб, полицейские. Это типа сегодня средний класс. Это совсем другое. А это средний класс для того, чтобы он поддерживал власть. Это нужно кормить. Это означает, что они сами себя зарабатывают, а нужно их выдавать. Откуда-то брать деньги эти. Поэтому все ухудшается. И ситуация текущего года будет развиваться, так сказать, ну, показательно. Конечно, не будет никакого, так сказать, провала и коллапса в стране, но общая ситуация, люди это же чувствуют. Тем не менее, помимо тех людей, живущих в крупных городах, которые, кажется, ничего не замечают, во всей стране по-прежнему падает уровень жизни. И мы это уже фиксируем уже 9 лет подряд.
Ну, я вот по опыту собственному, просто все эти два года я живу в Москве, и это Москва все-таки, это не остальная Россия. Это даже, как выяснилось, не Подмосковье, потому что в Подмосковье взорвались трубы, Москву это почти обошло, за исключением каких-то отдельных инцидентов, которые, впрочем, и раньше были, большой город мой и большая инфраструктура. Вот, стали замечать вот сейчас, я не знаю, последствия или это санкции, или это у нас уже внутренние, так сказать, проблемы включились сами по себе. Мы действительно стали уже, в общем, и по ценам, и по ассортименту, и по услугам действительно стали замечать, что что-то меняется не в самую лучшую сторону, увы. А, опять же, не могу не провести параллели с вашей работой премьером, потому что вот вы сейчас как раз говорите о структуре промышленности, о структуре ВВП, но когда вы были премьером, собственно, вам же доставалось во многом еще, опять же, советское наследие, советская экономика, это была во многом милитаризованная экономика, в которой ВВП, в смысле ВПК, занимал очень большую долю, и это была мучительная перестройка, я помню из своих, так сказать, из молодых лет слово «конверсия», которое везде употребляли, вот конверсия, заставить делать вместо танков холодильники, вместо там патронов делать макароны и так далее. На вашем этапе работы в правительстве в какой мере вы как раз тогда столкнулись с необходимостью перестраивать экономику обратно на мирные рельсы? И как это происходило, какими методами? Потому что это придется же делать, невозможно выпускать танки всю жизнь теперь.
Ну, надо сказать, конечно, что проблемы конверсии и перестройки промышленности начались еще в 90-е годы, до моего премьерства.
Ну да, но вам же все равно как-то наследие какое-то досталось. Да.
Но мне досталось то, что после кризиса 98-го года, значит, я уже будучи в Минфине, всеми вопросами этими занимался, впрямую или косвенно, но были огромные неплатежи. И в 90-е годы, вы помните, были расчеты бартером и так далее. И были большие задолженности государства перед промышленностью, в том числе перед оборонно-промышленным комплексом. Все предприятия были на грани банкротства. Мне пришлось сделать полную реструктуризацию долгов, то есть фактически давать рассрочки и какие-то долги списывать. И выплачивать были просто расчеты не проводились, значит, да, поэтому нужно было очистить баланс от всех этих предприятий, что мы сделали в первый же год. Это были меры еще до начала программы реформ. Нужно было сделать, погасить долги государства перед предприятиями, долги государства перед бюджетниками, перед пенсионерами. Это было сделано в первый же год, все это было сделано. И тогда, безусловно, проблема загрузки, она стояла. И тогда мы поощряли конвекцию, продолжение создания гражданских производств на базе тех предприятий военно-промышленного комплекса. Но площади все оставались производственные, даже отдельные города полностью были, так сказать, моногорода, которые связаны были с оборонно-промышленными двумя-тремя большими предприятиями. Поэтому эта тема до конца так и не решена. Но сегодня вы видите, значит, сегодня Путин сумел за год фактически мобилизовать эти предприятия и запустить, увеличить объем производства. Пусть это производство не какого-то супер там нового оружия, значит, но снарядов много. Эти снаряды, их в 10 раз больше, чем у украинцев, этих снарядов. И поэтому, конечно, экономический потенциал, военно-промышленный потенциал у России большой, в том числе за счет сохранившихся производственных мощностей, пускай плохо работавших или уже стоявших, простаивавших, но сохранившихся мощностей советского периода. Их сейчас перезапустили. Производят оружие старое, но советского образца, советские снаряды, советские там и так далее. Но зато это много. Сегодня, оказывается, нужно в этой агрессивной войне. Поэтому все это есть. Безусловно, это скажем так, последствия или остатки, значит, они сегодня используются Путиным очень, так сказать, ну, скажем, эффективно. Он сумел за год сделать увеличить объем производства военной техники, да.
Это вообще одна из удивительных таких вещей, которые мы открыли за эти последние два года, что, например, западная экономика в этом смысле к войне оказалась не готова, потому что они там обещали Украине миллион снарядов, которые так Украина и не получила, потому что выяснилось, что просто их некому производить, нет мощностей. Общество потребления, очень развит сектор услуг, высоких технологий, IT и так далее. А вот индустриальные навыки практически утрачены. Они говорят, что вот если сейчас налаживать это производство, ну вот в бывших странах, которые были такие сателлиты Советского Союза, там еще остались какие-то индустриальные навыки. Там финны, шведы могут. Там испанцы и немцы. Немцы сейчас закрывают стали литейные заводы. Еще что-то, потому что просто, ну вот это была такая экономика мирного времени, которая не предполагала боевых действий. И да, получилось, что...
Я бы не согласился с тем, что нет производственных навыков, значит, просто нет экономической целесообразности не было, поэтому не было, так сказать, мощности производства для этого, значит, поэтому надо создавать эту мощность, но производственный навык существует, а в России сохранялись мощности, которые были не загружены, и теперь просто Путин их загрузил, значит, и дал импульс, дал денег и так далее, значит, поэтому, безусловно, на Западе все считали деньги и считали, это эффективно, это нужно, это или не нужно, если правительство не закупает для армии это снаряжение, это оборудование, эти снаряды и патроны, то их и производят мало. На склад их никто не делает, потому что никто их не оплачивает. А в Советском Союзе это делалось на склад. И в Российской Федерации все мощности, они же не были уничтожены или задействованы гражданским производством. Частично было сделано в рамках конверсии, но много осталось этих площадей, этих производственных мощностей, которые сегодня запустили. Поэтому это была как бы такая оставшаяся подготовка Советского Союза. Это не производственные навыки, они тоже важны, но они на Западе не утрачены нигде. Но в России оказалось, что есть незанятые свободные площади, мощности. Типа их быстро запустили на Западе, их нет. Ну, как видите, строят новые предприятия и расширяют существующие для того, чтобы увеличить выпуск снарядов и другой амуниции.
Вы уже довольно давно находитесь за границей, вы много ездите по Европе, вы общаетесь в том числе и с политиками, с теми людьми, от которых зависит принятие решений. Насколько вот то, о чем говорили, такая пресловутая усталость от войны, вот, как говорит, рано или поздно Европа устанет, там Америка устанет и начнут там тоже Украину уговаривать, уже давайте идите на переговоры, как-нибудь это уже все закончить, может быть, уже не так важно чем, главное, чтобы наступил мир и люди перестали друг друга убивать. Вот вы, общаясь с этими людьми, вообще наблюдая, что называется, с европейской стороны границы, вот эту всю ситуацию, какой общий настрой, какой, не знаю, вектор, тренд, что там сейчас преобладает? Действительно ли европейцы до такой степени устали от происходящего?
Вот давайте я скажу таким образом. Значит, вот есть информационное пространство в Европе, оно свободное. Свободная пресса, свободное информационное пространство. Вы, журналисты, лучше меня знаете, что журналистское сообщество, редакции различных средств массовой информации, чем они занимаются? Занимаются раскрытием, объективным анализом происходящего вокруг. Разные события происходят, в том числе во время войны России против Украины. Поэтому решения какие-то задерживаются, решения по помощи Украине. Какие-то решения принимаются быстро, какие-то, значит, откладываются на будущее. Поэтому все это освещается. И общий информационный фон в связи, прежде всего, с тем, что происходит в Соединенных Штатах, задержка принятия бюджета и одобрение поддержки Украины на 60 миллиардов долларов, значит, да, это все зависло. И поэтому пресса все это обсуждает. Но, это вторая сторона вопроса, когда я разговариваю с политиками в этих странах, то там никакой усталости нет. Там полная поддержка. В Европе полная везде поддержка. Конечно, есть политические группы в разных европейских странах, которые выступают против этого. В основном это такого социалистического толка группы. Значит, но большинство и правящие политические коалиции, правящие партии, они все едины в понимании того, что Украину надо поддерживать, поскольку первое, Украина защищает себя, второе, Украина защищает миропорядок. Никто не хочет, чтобы Путин разрушил существующий миропорядок. То же самое происходит и в США. Несмотря на всю эту задержку, пускай действительно уже всем это, ну, скажем так, не просто надоело, но там идет реальная конкуренция, борьба вокруг по внутренним проблемам существования, так сказать, проблем в том границе, в первую очередь, в Соединенных Штатах. Значит, и две правящие партии, обе правят, потому что Конгресс фактически там на равных, значит, да, существует, значит, да. Они спорят между собой, но этот спор, конечно, уже зашел слишком долго происходит, но у этих двух политических групп, республиканской партии и демократической партии, полное единство в отношении, в понимании того, что Украину надо поддерживать. Украина не может проиграть. Там полное единство в этом. Там есть какие-то нюансы, способы контроля, там, сказать, жестче контролировать там, чаще и так далее, и так далее. Это все нюансы. Но там никто не говорит, что давайте прекратим поддерживать Украину. Нет такого. Поэтому я уверен, что в ближайшее время, я был, правда, уверен, что в декабре все это решится, но не состоялось в Америке. Я, так сказать, просто слежу за тем, что происходит, значит, и пытаюсь приблизить, значит, решение этого вопроса у себя в голове, значит, да. Но думаю, что там это все равно консенсус этот будет найден, решение будет принято. Поэтому, безусловно, все говорят, что уже до марта, что Украина только до марта протянет без этой поддержки, но я думаю, что гораздо раньше эти решения будут приняты. В январе будет принято решение в Европейском Союзе, вот в этом месяце. В США, я думаю, тоже в ближайшее время тоже будет принято это решение. И поддержка Украины возобновится в полном объеме. Даже, может быть, большим, чем было прежде.
Я вот сейчас просто перед нашим с вами эфиром смотрел, в Евросоюзе они обсуждают, что делать с Венгрией и даже частично ограничить ее полномочия, потому что Венгрия в целом тормозит выдачу средств Украине, увязывая это с выдачей средств самой Венгрии. Вообще Венгрия занимает такую особую позицию, но с другой стороны она один из ведущих потребителей российских энергоресурсов, и она, в общем, думает о себе в гораздо большей степени, чем про всю остальную Европу, про Украину. Это я к тому, что там действительно принимается, ну, так сказать, консолидированно, и люди вынуждены учитывать мнение всех, и это не принимается единолично. Вот. Такие, что называется, издержки демократии. Но с другой стороны, говорят, вот придет Трамп, он вообще такой прагматик, вообще человек экстравагантный. У нас один раз болели за Трампа, если помните, даже у нас депутаты стоя приветствовали его избрание в Государственной Думе, думаю, что это...
Шампанское пили, в то время же живой Жириновский был.
Да. Самое, говорили, что ездить с американским флагом Маргарита Симоньян там хотела, не знаю, вот всякая такая, какая-то ерунда была. Сейчас опять болеют за Трампа, ждут, что вот часто Трамп такой в новой своей версии придет и все равно будет проводить пророссийскую политику, перестанет поддерживать Украину, и все будет хорошо. Вот, и я, честно говоря, сомневаюсь, но я думаю, что вы тоже.
Нет, я Трамп может быть президентом, это да, такой шанс такой совершенно большой существует. Но не факт, что это так будет, но тем не менее такой шанс существует. Но если вы посмотрите на Трампа прошлой четырехлетки, значит, там никаких-то действий в поддержку агрессивной политики России он не предпринимал. И ничего такого в мире он не сделал, кроме как разрушить отношения с Европейским Союзом и поставить под вопрос, значит, нормальное функционирование НАТО. Но Путин фактически обеспечил консолидацию НАТО, она, сказать, второе дыхание получила, новую жизнь НАТО получила, как серьезная, сильная организация. Я не думаю, что Трамп сейчас будет снова разрушать НАТО и будет разрушать отношения с Европейским Союзом, и не думаю, что он сейчас, скажет Путин, да, забирай пол Украины, значит, и все такое порешаем. Так. Я думаю, такого не будет. Во-первых, ему не позволят это его однопартийцы. Сегодня идет просто предвыборная кампания, поэтому популизм, так сказать, всегда имеет место, а у Трампа он особенно, значит, мы это прекрасно все это знаем. В прошлой предвыборной кампании, сейчас это происходит, все, кто-то к этому относится, так сказать, ровно, кто-то с пониманием, кто-то немножко с элементом такого цинизма, что пусть говорит, потом будет делать другое, что на самом деле так возможно и будет. Плюс, как я сказал, в Америке существует полный двухпартийный консенсус в отношении поддержки Украины. Трамп это разрушить не сможет. Конечно, у президента США есть большие полномочия во внешней оборонной политике. В рамках имеющихся ассигнований он может принимать решения самостоятельно, ну, в ограниченном объеме. Но, тем не менее, там Конгресс не позволит так развернуть вектор вообще политики США в отношении России, в отношении Украины. Поэтому нюансы будут, задержки будут, что очень, конечно, чревато негативными последствиями. Но какого-то поворота или разворота такого, я думаю, не произойдет. Даже если Трамп будет президентом.
Я благодарю вас. В особом мнении у нас сегодня был Михаил Касьянов. Напоминаю, друзья, вы можете даже после окончания эфира писать свои комментарии, высказывать свои суждения по поводу увиденного, ну и распространяя вашими всякими реакциями этот наш замечательный эфир. Михаил Михайлович, спасибо вам большое.
Спасибо.
Спасибо. Счастливо.
Да, до свидания. До свидания. До свидания.